Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Колькі гатовы заплаціць кандыдаты за збор подпісаў?
У нас больше там 5 миллионов людей, которые хотят перемен. Они должны сами что-то вложить в эту работу по переменам. Поэтому принципиальная позиция – никому мы платить не будем.
Дзе сёлета забараняюць збіраць подпісы за кандыдатаў? У Віцебску замалявалі графіці з Яўгенам Лявонавым.
Есть моменты, что за этими портретами трещины не видно. То есть, если старое здание, мы отслеживаем трещины и тому подобное, не дай бог, фундамент пошел. Но это здание, в принципе, новое, к нему вопроса не было.
Гэта ды іншае у праграме «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум. Беларусь у европейском фокусе».
23 ліпня у Беларусі пачнецца другі этап выбарчай кампаніі, а менавіта збор подпісаў за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Сёлета ЦВК зарэгістраваў ініцыятыўныя групы 8 такіх прэтэндэнтаў. Аднак першапачаткова жадаючых было ў 2 разы болей. Дарэчы, паводле беларускага заканадаўства, цяпер патэнцыйныя кандыдаты маюць права афіцыйна плаціць тым, хто збірае за іх подпісы. Для гэтага прэтэндэнты павінны стварыць уласныя выбарчыя фонды. Пра тое, колькі кандыдаты гатовы плаціць зборшчыкам подпісаў, даведаемся з рэпартажам Дмітра Лукашука.
Падчас сёлетніх выбараў вылучэнцы на кандыдатаў прэзідэнты могуць цалкам законна плаціць сябрам сваіх ініцыятыўных груп за сабраныя подпісы, аплачваць іх працу. Аплата ідзе з выбарчага фонду кандыдата, які можа быць створаны ад моманту рэгістрацыі ініцыятыўнай групы цэнтр выбаркамам. Але ці плануюць палітыкі плаціць за сабраныя на іх карысць подпісы і колькі? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька катэгарычна заяўляе: гэтым разам іх прынцыповая пазіцыя не платить сборщикам подписов.
У нас все-таки волонтерская группа. Мы людей не тягнули. Мы видим, как собрать 100 тысяч, когда у тебя есть ресурсы, ты платишь людям за гроши. Это новый досвід. Я не ведаю, как он спрацует.
Лидер партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин иде далей. На его думку, люди повинны выдатковывать гроши на его выборчую кампанию, а не он платить им за допомогу.
Социология показывает, что у нас больше там 5 миллионов людей, которые хотят перемен. Они должны сами что-то вложить в эту работу по переменам. Поэтому принципиальная позиция: никому мы платить не будем. Мы будем обращаться к людям, чтобы они финансировали избирательную кампанию нашу.
Не збіраюцца платить за собранные подписы сябрам инициативных групп и Татьяна Короткевич. Але кормить и компенсовать некие выдатки людям все ж будут, каже керовник инициативной группы Татьяны Андрей Дмитриев.
Если у нас будет возможность компенсовать человеку то, как он мог там набыть себе поесть, потому что это сапраўды тяжкая праца, треба куда-то идти, идти там компенсовать свой проезд по городе, за городом, мы будем спробовать это робить.
Не будут ничего платить и сябрам инициативной группы Миколы Статкевича, стверджая его жонка Марина Адамович. А вось сборщикам подписов на корысть беспрацовного Юрия Шульгана, каже его представник Паулюк Коновальчик, обяцают компенсовать потраченный на выборчую кампанию час.
Не за подписи, а максимум может за час таким чином, что человек может выдатковать в полном смысле свой час для таких вот наших агитационных речев, але мается на увазе, это уже домовляться будем конкретно с каждым человеком, який чем допомогать, бо коли нам допомагает, то мы завжди рады допомогать іншим, коли сапраўды у человека есть певная потреба некая.
Такі ж падыход компенсовать транспортные выдатки и выдатковывать на харчаванне у імаверного кандидата прадпрымальника Владислава Титовича и у Виктора Тярэшченки. Правда, удакладняюць абодва, найперш треба створить выборчий фонд и собрать у его гроши, каб было чым людзям хоць нешта аплочваць. І толькі ў штабе Сергея Гайдукевіча шчыра прызнаюцца, плаціць людзям будуць. Праўда, Олег Гайдукевіч не ўдакладняе колькі.
Система поощрения предусмотрена, поэтому в любом случае, цифры точные назовём чуть позже. Сколько будем поощрять?
Карацей выглядае на тое, што зарабіць на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах наўрад ці атрымаецца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам дырэктар Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Ігар Катляроў выказаў думку, што 3 з 4 ініцыятыўных групаў не збяруць неабходныя 100 тысяч подпісаў. Па словах прафесара, самым эфектыўным спосабам збіраць подпісы будзе абыход кватэр. Але адначасова гэты метад эксперт называе і самым цяжкім. Сацыялог лічыць, што беларусы не вельмі любяць адчыняць дзверы незнаёмым людзям, тым больш з просьбамі нешта за кагосьці падпісаць. Аднак калі чалавек пусціў зборшчыка подпісаў у кватэру, то 50%, што он подпишется за кандидата. А мы вырашили запытаться мінакоў на улице, за кого з кандидатов яны збираются голосовать на сёлетніх выборах.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці ви вирішили уже за кого будете голосовать на выборах у кастрычніку?
За кого? Да, за Александра Григорьевича. Ну, потому что в стране порядок, так всегда и было, и вообще просто здесь хорошо жить, здесь просто даже учиться. Вот мы студенты сами, СМИЦО. Вот, и просто я вот смотрел Россию, там, и другие страны. Вообще Беларусь очень, как сказать, культурно, очень все красиво и все ухожено.
Ну, мы еще там толком не знаем, кто будет на, ну, вообще, кто там будет. Мы еще всех не знаем.
В общем, все, старшее и среднее население никого больше не знает. Не раскручено у нас ничего. Мы никогда ни о ком не слышали. Так что, знаем,
по
что
телевидению,
уже срок
подходит, конечно, но... да. Средства массовой информации... Да.
Мы еще когда в прошлом году говорили, вот пенсию повысят, скоро выборы, а оно вот как, не пенсии, одни выборы.
Скорее всего, пойду, но воздержусь. Пока такая позиция, потому что я не знаком с программами вот, кандидатов, поэтому пока ничего не могу сказать.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем тэму прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Днямі мясцовыя ўлады па ўсёй краіне назвалі месцы, у якіх будзе забаронены збор подпісаў за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Так, напрыклад, у Менску не дазволяць пікеты ў метро, на чыгуначным вакзале ды падземных пешаходных пераходах. Таксама нельга будзе збіраць подпісы на цэнтральных плошах сталіцы. Па ўсёй Беларусі забароняць праводзіць пікетаванні каля многіх адміністратыўных будынкаў. А вось каля ВНУ ці паліклінік сёлета агітаваць за сваіх кандыдатаў улады дазволяць. Як змянілася карта месцаў для збору подпісаў у параўнанні з мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Збор подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты пачынаецца ў сераду 23 ліпеня. Мясцовыя ўлады па ўсёй краіне вызначыліся з месцамі, дзе забаронена збіраць подпісы. Параўноўваем гэтае абмежаванне з прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года. У Мінску, можна сказаць, магчымасцяў для збору подпісаў стала больш. У спіс забароненых трапілі хіба толькі прывакзальная плошча ды падземныя пераходы. Але тут, відаць, мінскія ўлады падцягнуліся да рэгіёнаў, бо сталіца была хіба не адзіным месцам у краіне, дзе пікеты стаялі каля вакзала. Дадаліся ў спіс забароненых месцаў плошча дзяржаўнага сцяга, дзе людзей у прынцыпе бывае мала, ды плошча як у Баколаса. Але на пляцоўках каля філармоніі, ЦУМа ці выхадаў з пераходаў збіраць подпісы не забаронена. Распавядаюць ва ўпраўленні ідэалогіі мінгарвыканкама.
Ніхто возле ГУМа мешаць не будзе. Річ ідзе о том, што щоб не сталі, от як мене ваша предшественніца спрашвала, чаму Октябрьская площадь? То щоб сталі возле цэнтра збіркома на входзе это самае, і з флагамі, потому що понятно, що подпісы они там не соберут, а чтобы засветить свою символику, свою структуру. Поэтому возле Нацбанка, если, конечно, на крылечке, ну, уже извиняйся, при всем уважении. А ГУМ, чего, пожалуйста.
У той же части улиту Минску дозволили пикетование каля больниц, научальных установ или радиоцентра. Ранее это были забороненные места. Так само заявилась сумневная махчимость пикетовать в громадском транспорте. Во всяком выпадку, у Минску это не заборонено. Пикетование каля больниц до научальных установ дозволили все лето и в Бресте. Так само со списком забароненых там выключили площадь Свободы, проспект Машерова, улицы Ленина, Советскую, Гоголя, Мицкевича, сквер имя Иконникова и городский автовокзал. Традиционно нельга збирать подписи на территории Брестской крепости. Обмежевание у 200 метров до телекомпании Брест поширилось еще и будинками інших мясовых СМИ. Нельга сёлета збирать подписи и каля культовых будинков Бреста. У райцентр Вилейка до 20 метров поменьшилась отлеглость от администрационных будинков, что фактично дало дозвол на пикетование у любым месцы. Расповедая Головный идеолог Вилейщины Сергей Павловский.
Что такое 20 метров? Это только не на крыльце, вот по моему мнению. 20 метров даже практически не ограничение. Тем более возле школы, кого там собирать подпись, кто там ходит. Дети будут ходить, дети не избиратели, но учителя. Рынки, площади центральные, вот где надо собирать.
Вось у Витебску ситуация адваротная. У 2010 годе городские улады нават не примали решение обмежевать место, где можно собирать подписи. Все лето от такого самодурства было вырашено отмовиться. Теперь в городе на Дзвіне инициативным группам кандидатов нельга пикетовать на территории площади Перамоги. Организация «Ховы здоровья» на отлеглости меньше за 20 метров от будинку облвыконкама, райвыконкама, горвыконкама, администрации районов города, будинку областных, районных, городских прокуратур. Информационная служба Еврорадио.
Тим часом на сьогоднішніх виборах почалися і перші репресії. Так, потенційного кандидата Юрія Шульгана і старшиню його ініціативної групи Павлюка Коновальчика оштрафували на 5,5 мільйона рублів кожного. Шульгана і його поплечникам затримали 17 липня каля будинка ЦВК, куди вони збиралися занести документи на реєстрацію ініціативної групи. Однак політика не пропустили, бо ахова полічила, що він не надто цвярози. Шульган і Коновальчик провели за кратами 3 дні, а в понеділок суд обвестив виніки експерти. Повод для яких у старшині штабу було 1,8 проміля алкоголю у крові, а у кандидата 0,8 проміля. Шульган назвав присуд політичним і заявив, що буде його обскаржувати.
Єврозум. Єврозум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Євроновини на Єврорадіо. Європейський Союз видаткує Україні 600 мільйонів євро першого траншу макрофінансової допомоги агульним об'ємом 1,8 мільярдів євро. Меморандумом про доставлення грошей України і ЄС підписали 22 травня у рамках саміту Усходнього партнерства. Про це повідомив керівник представництва ЄС в Україні Ян Тамбінський на круглому столі у Києві. Так само він назначив, що ЄС далі буде оказувати технічну і консультаційну допомогу Україні на шляху реформов. Поводле слов намісника міністра фінансів Арсена Шевельова, перший транш буде представлений одразу після виконання внутрішньої процедури по гэтым меморандумі. Французькія фермери протягують блокувати дороги, у тим ліку на під'їздах до некоторих туристичних місцин, таких як Монт-Сен-Мішель. Яни протестують супроти низьких закупочних цін на свою продукцію. Активісти потребують особистої зустрічі з міністром сільської господарки. Президент країни Франсуа Олланд обвестив про намір урада представити пакет екстрених мер для допомоги витворцям м'яса і молока. Французький сільськогосподарчий сектор оказався у тяжкім становищі у сувязі з харчовими санкціями Росії, падінням попиту з боку Китаю і узрослої конкуренції з боку інших витворців внутрі ЄС, таких як Германія і Італія. Улади Германії ушанували шлюбну пару, відому як паляуніші за нацистами. Беата і Серж Кларсфельди узнагороджені ордером пошани ФРГ. Вони створили базу даних депортованих дітей з габрейських сім'яв, а у 70-ті роки допомогли зловити шефа ліонського гестапо Клауса Барб'є. У 68-му році Беата Кларсфельд була осуджена на короткий тюремний термін за оплявуху канцлеру Кісінгеру, який, як вона стверджає, раніше удільничав у нацистській пропаганді. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Негледзячы на тое, што ў панядзелак праходзіла рэгістрацыя ініцыятыўных груп кандыдатаў прэзідэнты, старшыні ЦВК на гэтых паседжаннях не было. Справа ў тым, што Лідзія Ярмошына, не звяртаючы ўвагі на санкцыі Еўрасаюза, паляцела ў Вену. Там кіраўніца цэнтра выбаркама прымае ўдзел у канферэнцыі АБСЕ, якая прысвечана выбарчаму працэсу. Дарэчы, гэта ўжо не першы выпадак, калі Лідзія Ярмошына наведвае Еўрасаюз, знаходзячыся пры гэтым у чорным спісе грамадзян, якім уезд у краіны ЕС забаронены. Так, 3 гады таму старшыня ЦВК таксама была ў сталіцы Аўстрыі, дзе ўдзельнічала ў падобнай канферэнцыі АБСЕ. Падрабязней пра тое, што распавядае пра беларускія выбары Лідзія Міхайлаўна ў Вені на гэты раз, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кіраўнік ЦВК Беларусі Лідзія Ярмошына ўдзельнічае ў Вені ў канферэнцыі АБСЕ. Арганізацыя палічыла неабходным запрасіць Ярмошыну, нягледзячы на санкцыі Еўрасаюза. Кіраўніцтва АБСЕ лічыць, што ўдзел прадстаўнікоў беларускага ЦВК неабходны для паўнавартаснага абмеркавання тэм, звязаных з выбарчым працэсам, якія сёння актуальныя для краін Еўропы. Без Лідзіі Міхайлаўны ў панядзелак ЦВК былі падведзеныя вынікі разгляду дакументаў ініцыятыўных груп па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты.
Тут міжнародных назіральнікаў за выбарамі не павінен выкарыстоўвацца для ціску на дзяржавы, якія праводзяць незалежную палітыку пры ўмове захавання абавязацельстваў, накіраваных на захаванне міру і бяспекі. Назіральнікам пры ацэнцы выбараў варта ўлічваць нацыянальнае заканадаўства.
Цытуе Белта выступ Лідзіі Ярмошыны на паседжанні АБСЕ. Прысутнічаў у Вені прадстаўнік неафіцыйнага Мінску Валянцін Стэфановіч, сябра беларускай праваабарончай арганізацыі «Вясна», таксама выступіў перад удзельнікамі канферэнцыі. По словах Стефановича, Ярмошина розповідала, як рекомендація ОБСЄ вводиться у виборче законодавство напередодні президентських виборів.
Новою була інформація про імплементацію рекомендацій по організації голосування людей со слабым зроком. Опрочь того, Ярмошина нагадала, что 11 кастрычника у Беларуси пройдут президентские выборы, на якие у якости назиральника у запрошенные представники международных организаций.
Стефанович подчас выступу подкресливает, что во умовах обмежевания свободы ассоциации у исхода тяжко казать про демократичные выборы у любой краине. И он додает, что рекомендации ОБСЕ на практике не дейничают. Например, ОБСЕ рекомендует уводить в выборщие комиссии представников громадских организаций. Але у Беларуси місце у виборкамах займають проурадове БРСМ, Білая Русь та інші подобні організації. Однак чому Лідію Ярмошину, яка знаходиться у чорних списах, пустили у Вену? Політолог Миколай Рада у коментарі російському інформагентству Регнум пригадує недавню заборону на уїзд у Фінляндію спікеру Державної Думи Росії Сергію Нарышкіну, який збирався прийняти уділ у сесії парламентської асамблеї БСЄ.
Нарышкін по європейських мірках уявляє тепер країну агресора, а Ярмошина – миротворця. Тим більше, що це верогодно повинно стать, на думку Брюсселя, вельми показальным знаком для Кремля. Мовляв, вось мы як можем, нават беларусов будем прымать, а вас не.
Сергей Нарышкин знаходится в списе российских и украинских чиновников, супроть яких Евросоюз увел санкции за деяние Российской Федерации по аннексии Крыма. Служба информации Еврорадио.
Тим часом, покуль старшиня белорусского ЦВК бере удел у конференции ОБСЄ у Вене, нашу краину наведал старшиня этой организации Ивица Дачиш. При этом у первый же день визита европейского чиновника здарился неприемный курьез. На встречу с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем автомобиль Дачиша прибыл с двумя стягами – ОБСЄ и державным белорусским. Однако, как зауважили видовожцы, официальный стяг Беларуси был повышен до горы ногами. Дальше, как периодично поведомляют айчинные СМИ у Беларуси, на службовые особы вывешивают державный стяг перекуленным выглядом.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Граффити с портретом советского актера Евгена Лявонова у роли доцента с фильма «Джентльмены удачи», якое было намалявано на трансформаторной будце у Витебску, все ж зафарбовали. По словах видовожцев, зробили это супрацовники витебских электричных сеток. Граффити с Лявоновым створила витебская стрит-арт-команда «Good Graft» у конце травня. Однако малюнок выкликал неоднозначную реакцию в громадстве. Вандалы несколько разов псовали граффити, а мастаки его обновляли. Однако организация, якой належить бутынок, на яким было размещено граффити, видать, вырашили покласти конец этой войне концепции. Подробности у нашем репортаже.
Портрет Евгена Лявонова у роли доцента с фильма «Джентльмены удачи» на трансформаторной будце у Витебску зафарбовали. По словах видовожца, зробили гэта раніцай 20 липня рабочие витебских электричных сеток, яким и належить забудова. Там ніяких портретов Лявонова не прописано, и он не был нигде узгодненный. Наместник директора ВЭС Андрей Квачонок спочатку губляется и починает оправдывать деяния своих супрацовников отповедными нормативами вонкового выгляду трансформаторных подстанций. Але потом признается, что абсолютно не супрать пригожих малюнков на стенах, навод не глядя на некоторые профессийные незручности, тлумажить Андрей Квачонок.
Есть моменты, что за этими портретами трещины не видно. То есть, если старое здание, мы отслеживаем трещины и тому подобное, не дай бог фундамент пошел. Но это здание, в принципе, новое, к нему вопроса не было. Поймите правильно, мы же тоже не варвары, когда красиво, есть красиво. Но когда там начинаются пририсовываться разные гадости, постоянно нам на кого-то выходить, кто-то будет закрашивать и тому подобное, кто будет у нас, таких специалистов, к сожалению, нет.
Вось калі б гэты малюнак был узгоднен из райвыканкамом, няма проблем. Больш за тое, дадае намеснік дырэктара віцебскіх электрычных сетак, можна было б прыцягнуць да адказнасці вандалаў. Выява дацэнта ў момант, калі ён пагражае аўтарытэту Ніколу Піцерскому парваць пасці і выкалаць лыпала, была створаная віцебскай стрыт-арт-камандай «Худ Граф» у канцы траўня. Вандалы сапраўды залівалі яго фарбамі. Кожны раз нехта старанна аднаўляў партрэт, ненадоўга. І нават знайшліся людзі, якія ўзялі адказнасць за вандалізм на сябе, патлумачыўшы гэты крок дзіўным, бо не трэба прапагандаваць зэкаў. Стваральник стрит-арт-команды Арти Бурш признается, что абсолютно не крыўдуе на супрацоўнікаў витебских электричных сеток.
После того, как мы покинули работу, что граффити будет жить только на фотографии. Что дальше происходит с работы, это уже на ответственности улиц, вандалы, ЖКХ, алкаши. Это закон улиц. Это говорит о культурном развитии. В Петербурге как-то более-менее ценят, например, да, витебский вот не очень. Но по мне так это больше смешно, чем обидно. Я их прекрасно понимаю. Попытки с них были с их стороны. Это как бы достойно уважения. Они просто вывели из игры уже из этого Леонова бедного. Кого-то закрасили, чтобы темку не портили, не обсуждалось это больше уже.
На портрет знакомитого российского актера спотребилось около 15 аэрозольных баллонов, 3 литры фасадного акрилу и 3 дни працы с уликом долгих размовов с милицией и некоторых нечаканностей на дворе. Что дотычется легализации своей творчести, худграф про это навод не думает.
Непонятно, по каким критериям, во-первых, оценивают, когда в комитете градостроительства это решает. Во-первых, это сроки согласования. То есть в целом, если я вот хочу нарисовать там портрет какой-нибудь, мне в идеале надо где-то месяц, чтобы его одобрили. Это если его одобрят. Начиная с застройщика, перед тем, градостроительство, с администрации района. Это все очень может затянуться. И на фасады домов мы не лезем. Будки трансформаторы – отличный формат для нелегальных работ.
Команда «Худграф» уже намалевала несколько десятков портретов знакомитостей у Витебску и Санкт-Петербургу. Хлопцы спробовали сделать граффити у Минску. Одним из дворов могла заявиться выява Василия Быкова. Але супрацовники ближайшего ЖЭСа выкликали милицию. Не глядя на то, что у вынику и головный архитектор города, и те же ЖЭСовцы с милициянтами были не супрать, закончение малюнка мастакам присудили 18 миллионов рублей штрафу. Покуль «Худграф» працуют над уведением у своей малюнки колеру и строят планы на осень-зиму. Тому, коли з'явится новый портрет зорки и в каком городе, покуль неведомо. Але докладно это будет не Минск, бо, меркуючи по всем, центр столицы в ближайшие годы не готовы принять стрит-арт. З усмешкой резюмую Арти Бурж. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Тем часом у Европе граффити не только не замалевывают, а наоборот, заохвочивают уличных мастаков делиться своим мастерством. Например, у Немеччине штогодово проходит фестиваль граффити, а его переможцы за добрую плату могут замалевать будинки у центре Берлина и інших буйных немецких городах. Дальше одним из самых популярных объектов для граффити у Немеччине была Берлинская стена. Одним из наибольш ведомых малюнков на ней стал горячий поцелунок Леонида Брежнева с керовником компарты ГДР Хонекером. Под граффити есть надпись «Господи, да поможи мне выжить сярод гэтага смяротнага кахання». 24-стагоддзя вандалы некалькі разоў спрабавалі замаляваць вядомае граффити. Аднак мясцовыя ўлады кожны раз аднаўлялі малюнак.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Следчий комитет почав криминальную справу на былого гендиректора хоккейного клуба «Динамо Минск» Максима Суботкина. Сам он затриманный. Про это поведомила официальная представница следчего комитета Юлия Гончарова.
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности ГУБОПИК МВД Республики Беларусь. Следствием действия бывшего должностного лица квалифицировано по части 3 статьи 424. Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере.
Суботкину погрожает до 10 годов изневоления с конфискацией маемости. С подозреванным працуют следшие. Криминальная справа находится у вытворчести головного следшего управления. Генеральный директор Минского хоккейного клуба «Динамо» Максим Суботкин был отхилен от посады 17 липеня. У клубе проходила проверка. После ее отбылось поседжение назирального совета, який изнял Суботкина. Гендиректором «Динамо Минск» Суботкин стал в 2013 году. До того часу он працевал у структуры «Шинника». Часовым выконавцам обовязка у гендиректора призначенный генеральный менеджер клуба Владимир Бирожков. Телеканал «Беларусь-5» покажа матч другого раунда футбольной лиги чемпионов помеж ирландским «Дандалком» и «Батэ» у живым эфиры. И он пройдет 22 липеня у «Дандалку», початок у 21.45 поводле белорусского часу. Комментатором трансляции призначили Владимира Новицкого. Нагадаем, 15 липеня на Борисово-арене «Батэ» выиграл у ирландцев с ликом 2-1. У тым поединку здарился неприемный момент. Виталий Радивонов штурханул Дейна Месси, але судья на это нияк не отреагировал. «Дандалк» подал скаргу. Однак дисциплінарний комітет УЄФА її відхилив. Тому Радзівонаў згуляє у завтрашнім матчі. Мінський хокейний клуб «Юнацтва» переживає фінансовий кризис. Про гэта у ефіры телеканала «Беларусь-1» розповів головний тренер команди Михаил Захаров. По словах спеціаліста, запозичаності по заробках у клубі досягали 3 місяців. Тепер вирішити фінансові проблеми допомог керівник Мінгорвиконкаму. Михаил Захаров повідомив, що розлічитися вдалося тільки зараз. Гэта були новини спорту. Інформаційна служба Еврорадіо.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. 24 липеня в одной из кавернев на площади Свободы выступит финалист конкурса «Заспевай 2.0» Пятро Клюев. А румынский танцевальный фестиваль пропоновал наведывальникам заплатить за квитки крывею. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. 24 липня у кав'ярні Chill Out на площі Свободи 4 виступить фіналіст конкурсу «Заспівай 2.0» Пётр Клюєв. Його підтримає гурт «Вурей». Традиційно для «Заспівай» концерт буде складатися з двох часток. У першій Клюєв зіграє власні пісні і конкурсну «Амплітуду смілості» на вірш Григора Бородуліна. Після Пётра на сцену вийде «Вурей», як обіцяє фронтмен гурта Сергій Довгушов, у поліпшеним складі і з новим гучанням. Команда планує презентувати некілька пісень з нової поліської програми. По виніку літніх концертів молодих виконавців будуть визначені переможці конкурсу «Заспівай 2.0», які проводять портал «Тузін.ФМ» і фонд «Вяртання» при підтримці компанії «Будьмо білорусами». Призовий фонд конкурсу складі 1000 євро. Юридичные проблемы Филарада, экс-бубнача ACDC, никак не скончатся. После 10 дён хатнего арешта он был узяты под варту за порушение умовов, на яких его отправили отбывать термин дома. Непосредной причиной арешту стали спиртное и куртизанки, яких, по воде информации New Zealand Herald, заспели на месте полицейские, якія приехали наведать музыку. Рада выпустили под заклад, але 3 жнивня его чакае черговый суд. Плюс, хутчэй за все, ему доведется пройти тест на уживание алкоголю и наркотиков. Порушение умова у хатнего арешту погрожает Раду реальным термином. Про гэта, до речи, его прямо попереживал судья, який присудил музыку до хатнего арешту. Я абсолютно гарантую, что гэтым и скончится, заявил судья на процессе. Нагадаем, Фил Рад был арештованный в листопаде минулого года. По даденных полиции, у вересни он по телефоне погрожал своему знакомому, что забье его и его дочку. При пиратрусе подчас арешту у доме Рада была выявлена невеликая колькость канабиса и метамфетамину. Так, до одного артикула Новозеландского криминального кодекса додался еще и другие за заховывание наркотиков. После признания вины Рада присудили до 8-месячного хатнего арешту. Теперь, хуже за все, его чекая реальный термин у тюрьме. Румынский танцевальный фестиваль «Untold» пропоновал навідувальникам расплатиться кривею у литеральном сенсе. Кожному, кто возьме удел у программе сдачи донорской крови, организаторы фестивалю, який базуется у Трансильвании, пообещали альбо бесплатный однодённый квиток, альбо 30-процентовую знижку на 4-дённый абонемент. С допомогой акции «Pay with Blood» у Румынии спадзяются притягнуть увагу до проблемы сдачи крови. У Европе Румыния займает передопошнее место по колькости активных доноров. По оценке экспертов, кров сдавать ходить только 1,7% населения. Причем большинство вырашаются на донорство только у тем выпадку, коли переливание потребуется кому-нибудь с их свояков, чьи знакомых. Мы обмерковывали, как можно было бы выкористовывать в образ Дракулы у рекламе фестивалю. И как только убачили лишбы, какие тычатся донорской крови, отказ нашелся сам собой, заявила пиар-директор фестивалю. Антольд пройдет в городе Клуж-Напока с 30 липня по 2 жнивня. Его хедлайнерами станут Авичи, Дэвид Гетта, Армин Ван Бюрен и иншие. Это было то, чем живи шоу «Бизнес Свет». Заставайтесь с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Менску под открытым небом проходит шерох концертов под агульной назвой «Классика» каля ратуши. А 24 липня клуб TNT означает свой день народину и запрашивает с этой нагоды несколько ведомых гуртов. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еврорадио. Почнем с класики. Кожную суботу, починаючи з 11 липня, у Мінську каля ратуши пройде шерох концертов под открытым небом «Класика каля ратуши». Двадцать четвертого липня клуб TNT отзначает День народинов. У своей третьей угодки клуб проведе великий роковый концерт. И он будет складаться с двух блоков. За первый будут отказные гурты «Мутное Вока» и «Низкис», а за другий гурт «Девил Дэндис» и гость из России Евгений Ламба Бет. Ну и який ж день народинов без подарунков? Так само клуб TNT обещает призы, подарунки да безумовно добрую вечерину. Уже традиционно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройдет Freaky Summer Party. Это пикник объединяет у себе три музычные сцены, лекции, гульни, инсталляции и другие арт-объекты. Не пропустите. Першого жнівня у 35 кілометрах від Мінська у Станькова буде другий фестиваль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сценах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Ніскі», «Драм Экстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні каля вогнішча ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум.